Насколько тесно связаны нынешняя встреча Ким Чен Ына с Владимиром Путиным и февральские, в общем, провальные переговоры северокорейского диктатора с американским президентом Дональдом Трампом?
Связаны напрямую. Если бы в Ханое удалось договориться, я думаю, что далеко не так быстро нашлось бы время у председателя Ким Чен Ына для президента Путина. Россия приглашала северокорейского руководителя уже несколько лет и безуспешно. Сейчас Северная Корея оказалась в довольно сложном положении. Экономическая ситуация в стране в целом не очень плохая, но ухудшается. Неплохая по их очень скромным меркам, конечно. И беспокойность перспективами очень велика. Поэтому северокорейское руководство пытается найти какую-то поддержку где угодно. И я думаю, это, собственно, и причина, почему Ким Чен Ын наконец добрался до России.
Многие сейчас задаются таким вопросом. За последние полтора года Ким Чен Ын 4 раза встречался с китайским лидером Си Цзиньпином, 3 раза с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и 2 раза с Дональдом Трампом. Почему вот именно он так долго собирался на встречу с Путиным?
Потому что Россия вовсе не бежит с чемоданами денег, чтобы с помощью этих денег попытаться решить какие-то свои проблемы на Корейском полуострове. Все очень прагматично. Ким Чен Ын боится Трампа, потому что Трамп выглядит как человек непредсказуемый и способный начать войну, при этом полностью проигнорировав, что в результате предварительного обезоруживающего или какого угодно удара по Северной Корее может быть стерта с лица земли четверть города Сеула, которая находится в Южной Корее. Такой риск есть, и восприятие Трампа как человека опасного, с одной стороны, и человека, готового на неожиданные, неприемлемые для американского истеблишмента компромиссы, с другой стороны, конечно, и заставило уделить ему соответствующее внимание. С одной стороны, есть риск, что господин Трамп начнет стрелять от бедра. Не очень стесняюсь, что вместе с гангстерами он случайно постреляет и кучу мирных обывателей. С другой стороны, есть вероятность, что он договорится. Если говорить о юге, нынешнее южнокорейское правительство, в общем, рвется налаживать отношения с Северной Кореей и готово платить, платить и платить. Ну, а Китай – это, безусловно, гегемон в регионе. И, кроме того, полезно заручиться его поддержкой, имея непростые, мягко скажем, отношения с США. Россия занимает достаточно периферийную позицию. И, конечно, можно ее за это ругать. Но не периферийная позиция в корейских делах означает, что Россия должна будет платить, платить и платить. Я процитирую здесь ехидное замечание одного российского чиновника, который как-то заметил, что хорошо, что мы не друзья с Северной Кореей. Если бы мы были друзьями, все знают, сколько бы это стоило, примерно $1 миллиард в год. Поскольку Россия не рвется, соответственно, и она, в общем, не вызывает особого интереса у северокорейского руководства. Она не является угрозой, она не является возможным источником того, что называется в народе халявой.
Так лучезарно вроде бы налаживались отношения с Сеулом, и результатов нет. Надежды на Трампа провалились. С Китаем сейчас отношения-то становятся все напряженнее. Это все сильно ли должно нервировать северокорейских руководителей?
Китай последние несколько лет был страшным соседом с дубинкой. Не надо забывать о том, что все беспрецедентно жесткие резолюции Совета Безопасности ООН ни за что бы не прошли, если бы китайский представитель не проголосовал за них, а еще бы не надавил на российского представителя, чтобы и тот тоже проголосовал. Все беспрецедентные по жесткости экономические меры, с которыми сталкиваются в последние 2-3 года Северная Корея, являются результатом не американских, а совместных американо-китайских действий. И только после того, как господин Трамп решил немножко торгово повоевать с Китаем летом прошлого года, Китай сменил свою весьма враждебную позицию по отношению к Северной Корее на относительно дружественную. И как раз в отношении с Китаем динамика для Ким Чен Ына позитивная. А вот в остальном, да, тут можно только согласиться. Южная Корея, повторяю, хочет дружить, хочет заваливать Северную Корею помощью, деньгами и инвестициями, но в условиях существования санкций Южная Корея сделать ничего не может. Южнокорейское правительство просто не собирается и не может позволить себе бросить вызов всей системе международных отношений, от нормального функционирования которой Южная Корея очень зависит.
На поверхности, на первый взгляд, лежат две проблемы, которые Ким, вероятно, желал бы обсудить с Путиным. Это, во-первых, будущее десятков тысяч северокорейцев, работающих в России, которые теперь из-за санкций, принятых из-за резолюции Совета Безопасности, он должны Россию покинуть. Ну и уже упомянутый вами продовольственный кризис, тень которого в большей или меньшей степени, она всегда витает над КНДР.
Да, конечно, это два пункта, по которым возможны хоть какие-то реальные договоренности. Так, потому что к концу этого года все северокорейские рабочие должны покинуть территорию России, и это означает потерю довольно существенных доходов для северокорейского руководства, потому что все эти рабочие платят то, что можно назвать очень высоким твердым налогом. Это весьма заметные для Северной Кореи финансовые валютные доходы. Ну и кроме того, да, конечно, будут предприняты попытки получить от России гуманитарную помощь. В первую очередь продовольственную, но вообще любую. И удобрения, и лекарства, все что угодно. Предоставление такой помощи не является нарушением существующего режима санкций. И Россия на это вполне может пойти.
На этой неделе выплыли некие секретные документы. Согласно им, Ким сейчас хотел бы увеличить объем торговли с Россией в 10 раз, до 1 миллиарда долларов к 2020 году. Вот за счет чего это возможно вообще, хотелось бы знать.
Тут некоторая неточность. Дело в том, что документы, опубликованные несколько дней назад в Майните, чрезвычайно интересные документы, это, собственно говоря, не что иное, как 5-летний план, который в Корее, скажем, в отличие от Советского Союза, является абсолютно и полностью секретным. Так вот, эти документы вообще были разработаны в 2014-2015 годах. Это не означает, что Ким Чен Ын собирается получить миллиард сейчас. Это означает, что у него были такие надежды ровно 5 лет назад. И почему они были, абсолютно понятно. Именно в 2014 году тогдашний министр развития Дальнего Востока Галушко, будучи также и председателем совместной с Северной Кореей комиссии по торговле, сказал, что необходимо увеличить оборот между КНДР и Российской Федерацией с тогдашних примерно 130 миллионов долларов в год до миллиарда долларов. Отсюда эта цифра вылезла. То есть эта цифра, которая была высказана российской стороной, причем, насколько я понимаю, импровизировано, без какой-либо серьезной проработки, благополучно в 2014-2015 году попало в директивные документы северокорейского госплана. А эти документы, в свою очередь, вот несколько дней назад, с большим запозданием, многолетним, просочились в печать. К тому времени, когда они просочились, всем уже, конечно, ясно было, что ни о каком миллиарде речи быть не может, что вместо увеличения в 7 раз товарооборот благополучно снизился еще в 1,5 раза, до 80 миллионов долларов в прошлом году. Меня вообще, кстати, этот миллиард удивил, потому что для меня было с самого начала очевидно, что это абсолютно ни на чем основанные фантазии.
Давайте теперь поговорим о Владимире Владимировиче Путине. Каковы могут быть его главные цели на этой встрече? Вообще напомнить миру о своем существовании?
Дело в том, что Россия оказалась в последние годы маргинализирована во всем переговорном процессе. Тем не менее, полный уход России из переговорного процесса никому не нужен. И тут, вне зависимости от того, фамилия президента России Путин, Иванов, Петров или Сидоренко, он все равно бы делал что-то такое. Это вполне нормальное желание. Как-то оставаться на периферии переговорного процесса, не допуская полного вытеснения куда-то уж совсем далеко, но в то же время не беря на себя слишком большой ответственности.
Сразу после встречи с Кимом Путин отправляется в Пекин на крупнейший саммит «Пояс и путь», созванный по инициативе КНР. В этой связи ему нужно очень осторожно себя вести с северокорейским диктатором.
Особой осторожности там, я думаю, никакой нет. Понятно, что Россия в общем признает Северную Корею как фактически, так скажем, часть сферы влияния Китайской Народной Республики. Хотя стремится иметь какой-то и свой голос, но достаточно вторично. Если говорить о Пекине, то трудно представить, почему он будет раздражен. Если Россия вдруг заявит, что она собирается отгрузить несчетное количество миллиардов долларов и получить какие-то невероятные уступки, то да. Но Россия же этого не собирается заявлять и не собирается всерьез вытеснять Китай из Северной Кореи. Впрочем, и Китая-то в Северной Корее тоже толком нет.
А чего мог бы Владимир Путин сейчас попросить или потребовать у Ким Чен Чен Ын взамен на то, чего хотел бы Ким.
Опыт показал, что у северных корейцев ничего особо не потребуешь. Россия заинтересована в сохранении статус-кво. То есть теоретически, наверное, мог бы попросить, и практически наверняка эти слова прозвучали, воздержаться и дальше от ядерных испытаний и ракетных запусков хотя бы. И что-нибудь такое сказать о необходимости искать пути к компромиссу. Влияние на Северную Корею у Советского Союза не было толком даже в 60-е и 70-е годы, когда весь бюджет страны держался на советских субсидиях. А уж сейчас, ну, можно к Северной Корее требовать все, что угодно, но результаты будут, как я уже сказал, нулевыми. Вот дед крутил Москвой, как хотел. И гордая память об этом, конечно, осталась. О том, как его дед играл на противоречиях Москвы, Пекина и Вашингтона и получал то, что ему было нужно, не давая ничего взамен. А со стороны Путина, ну что ж, понятно, что просто как человек определенного возраста Владимир Владимирович, естественно, имеет определенные, сказать, воспоминания о том, что это была часть действительно советской сферы влияния. Но он отлично знает, что эта часть была всегда неспокойная и давала куда больше головной боли, чем чего-либо остального. Я не думаю, что существует какая-то ностальгия, что оба участника будут стирать слезу умиления. Следующие слова будут сказаны и про дружбу, и про память. Все попадет в декларации неизбежно, но на реальные отношения это вряд ли скажется. На таком уровне люди действуют, исходя из жестких рациональных соображений. Соображения эти могут быть неверны, но это другое дело. Если же говорить о том, что там какая-то взаимная симпатия, я так подозреваю, там существует довольно большая взаимная антипатия. Но это также нерелевантно, потому что антипатия, симпатия, люди делают дело.